7:08 в столице. Здравствуйте, это Всеволод Бойко.
Ирина Бублайн, доброе утро.
Хорошо, что утро доброе. Мы в прошлый раз выходили без традиционной музыки, к сожалению. Но сегодня тоже вернемся к тревожным темам. Обязательно в первой половине этого часа, да и во второй, поговорим о том, как власти живут в условиях антитеррористической истерии, можно
как
сказать.
Как мы с вами живем в этих же условиях.
В условиях угрозы террористической. Об этом обо всем пойдет речь в первом часе нашего эфира. Совместное заседание Госдумы и Совета Федерации упомянем, безусловно. Адекватность главы президентской администрации Сергея Иванова тоже сегодня у нас на повестке дня. Ну и ваше отношение к тому, что происходит на улицах и к тому, что происходит у вас внутри. Собственно, это все темы первого часа, а сейчас о погоде нужно поговорить.
Метеоскоп.
Лед на лед наведет. Федот. Пока ты кашляешь, я скажу, что лед на лед наведет Федот. Вот так вот можешь тренировать свою горло по утрам.
И букву «Л» мы еще
и
с тобой
можем
тренировать по утрам.
«Л», да.
4 градуса сейчас в Москве, увидев, что так тепло на улице, даже плюс 6, я поперхнулся.
Дождик сегодня обещают. Вот вам и... А ноябрь уже? Уже ноябрь. Уже скоро декабрь.
Уже все, скоро
видите,
декабрь.
Видите, сколько мы работаем, что мы даже не знаем, какой месяц сейчас.
Между тем, дождик-то шел.
Шел, капал.
Капал понемножку, по крайней мере,
и
в центре
на
города.
Улице.
И лужи на улицах, так что всякие непромокаемые детальные одежды будут сегодня актуальнее, чем шапки и шарфы.
Если еще хочешь потренировать свою горло, можешь почитать именинников. Я просто смотрю на этот список и ужасаюсь, откровенно говоря.
Да, здесь порядка 25 имен, и все они древнегреческие, библейские, как мы любим. И практически нет имен популярных, за исключением нескольких. Давай их отметим прежде всего. Это Афанасий, Валерий, Иларион, мы его сегодня упомянем.
Упомянем. Кирилл.
Лазарь. Мамонт есть среди них. Ну и в остальном все уже дальше не так жизнерадостно.
Давай на неделю погоду.
Но если среди наших слушателей есть канимахи, канинники, иероны, зосимы, варахи, гигантии, дукитии, Феодохи, Феофилы и даже Фессалоники, то их мы все равно поздравляем. Надеюсь, что во всех монастырях по всей стране в данный момент послушники и иноки включили «Эхо Москвы», вопреки указаниям своего церковного руководства.
Спокойно, Ира. Я читаю погоду на неделю. Завтра воскресенье, 0+2. Похолодает, между прочим, на целых 2 градуса. На дорогах местами гололедица будет уже, так что аккуратно за рулем. Мокрый снег, облачно с прояснениями. В понедельник до -4 ночью нам обещают облачные осадки. Во вторник до -7 уже будет ночью. Днем также будет температура со знаком минус. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В среду и в четверг приблизительно такая же погода до -5-7 по ночам. И -1-2 обещают нам днем и небольшой снег. Вот так вот уже настоящая зима фактически пришла в город к нам.
Наши слушатели тем временем помнят и знают, каким образом связаться с радиостанцией «Эхо Москвы». +7 985 970 45 45 номер для ваших смс-сообщений. Еще у нас есть аккаунт в Твиттере, он называется «Вызван». И также можно написать через сайт echo.msk.ru, чем и воспользовался Виктор из Саратова. В Саратове позавчера движение было парализовано из-за небольшого снегопада, к которому коммунальщики оказались, как всегда, при нынешнем градоначальнике не готовы. Да ладно вам, Виктор, и при предыдущем они тоже были не готовы. И при следующем наверняка будут не готовы. Вчера ломающиеся ветки деревьев крушили автомобильные и газовые трубы. 850 тысяч человек в городе живет.
Прекрасно.
Недавно новый торговый центр, говорят, открыли. Легкий морозец сменился оттепенью. Всю ночь шел, а точнее лил дождь. Сейчас в городе +4, днем обещают +7 и сильный дождь со шквалистым ветром. Жителям рекомендуют весь день не выходить из дома без крайней надобности. Виктор, как саратовец, вы давно уже должны и без рекомендаций властей не выходить из дома на улице этого города без крайней надобности. Говорю вам, как человек, который прожил там больше...
Сейчас на тебя столько тумаков посыпется. Ты что?
Олег Васильевич Грищенко, мэр Саратова. +7 985 970 45 45. Телефон для ваших смс-сообщений и сообщений от ваших помощников. С радостью обсудим через час в рубрике «Метеоскоп» ситуацию с саратовскими дорогами и работу коммунальщиков.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
Разворот.
7:13 в Москве. Вчера прошло совместное заседание Госдумы и Совета Федерации.
Конечно, да, Палата Федерального Собрания. Так это называется.
Как это называется?
Называется заседание Палат Федерального Собрания.
Заседание Палат Федерального Собрания.
Да, это когда Государственная Дума и Совет Федерации собираются вместе.
Угу. Снесли перегородку между палатами, они так сказали.
Да, и кого только не пригласили. Муфтиев пригласили. В общем, все народы в гости к нам. Скажем так.
Да, что тут говорили? Значит, интересного.
О чем только не говорили. Про смертную казнь говорили, о том, что страшно, угрозы, бла-бла-бла, об этом всем говорили. Ничего толком, как говорят многие политологи, кстати, вы можете прочитать, у нас на сайте очень много блогов писать на эту тему. Там
да, Екатерина Шульман
написала, Екатерина Шульман на перепост от «Открытой России». Все высказали, что просто переливали из пустого в порожнее, ничего толком не сказали, зачем собирались, непонятно. Вот. Но, с другой стороны, если бы не собрались, сказали бы что? А вот почему не собираются?
Да, я с тобой согласен.
Нет, ну серьезно, если бы не собрались, сказали, вот какого черта не собираются и ничего не делают. Вот собрались. Все равно не нравится.
Ну давай пару цитат приведем. Две главные причины терроризма, цитирую я по порталу Вести.ру, разделили насильников и бандитов на своих и чужих. Американцы пытались с помощью террора решить целый ряд своих геополитических задач, размышляет глава КПРФ Геннадий Зюганов. Вторая причина – это нищета и униженность трудящихся, которым трудно выживать в этих условиях. На мой взгляд, когда угроза становится крайне опасной, есть шанс объединить усилия. Мы уничтожим их до подступов, это уже другой депутат. Пока они не дошли до наших границ и не до соседей. Ты можешь говорить, я могу тихонько...
Нет, ты читай, читай.
Примерно понятно, что
я просто хотела сказать, что нужно было, знаешь, засчитывать цитату и еще просить, чтобы отгадали, кто это говорит.
Да, ну, Геннадий Андреевич всегда в своем репертуаре. Он всегда начинает с борьбы с международным...
Владимир Вольфович, да, там всех можно узнать.
Вот, он, да, начинает с борьбы с международным терроризмом, а съезжает на несчастных трудящихся.
Да.
Ну, понятно, пролетариат обязывает его как главный электорат. Вот. Мы их уничтожим до подступов, пока они не дошли до наших границ и не до соседей наших близких, а французы поддержат. Будет хорошо, говорит первый зампред комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. И прочее, и прочее. Причем интересно, как пишет об этом портал Вести.ру, который телеканал «Россия-24», принадлежит, так сказать, да? Зал разрывают аплодисменты, но это скорее эмоции. Риторика газеты «Правда».
Но это скорее
отчасти.
Эмоции. Это вообще можно, это можно ко всему добавлять.
Но это скорее эмоции.
Это скорее эмоции. Очень красиво. Не придерешься, главное. Эмоции же.
Да. Редкое единодушие среди сенаторов и депутатов. Особый формат и состав сегодняшнего заседания – исключительный случай, напоминают нам в материале Ольги Скобеевой. То, что с террором нужно бороться вместе, в России уже осознали. Осталось в этом убедить партнеров и оппонентов.
Ну, видишь, мы с тобой все равно издеваемся.
Нет, на самом деле трудно спорить, трудно спорить с тем, что с партнерами и оппонентами нужно сотрудничать в условиях террористической угрозы. Но вот то, что они это не осознали, в отличие от России,
и что им нужно
считается
было,
между строк.
Что им нужно было всем собраться, чтобы вот это осознать. Вот это вот удивительно, конечно.
Ну, это же, понимаешь, некое коллективное камлание, на мой взгляд. И носит это все больше идеологический, в первую очередь, а во вторую очередь символический и даже мистический, я думаю, характер.
Это вот для... А ты вот это читала? Законодательные меры для борьбы с терроризмом нужны, но без чрезвычайщины, Матвиенко сказал. Чрезвычайщины.
Откуда они берут эти слова?
Я не знаю. Я училась на филологическом факультете, таких слов я не учила.
То есть такое ощущение, что перед своим выступлением Валентина Ивановна, прости господи, перечитывает речи Феликса Эдмундовича? Чрезвычайщина. Запишем.
Употребите на 5-й минуте.
Да. Петр, а верните-ка куда-нибудь из Феникса Эдмундовича, пожалуйста, это предложение. Ну, а что касается серьезных предложений, то там они прозвучали. Единственное, за что могли зацепиться журналисты, это слова Сергея Миронова, который сказал, что надо возвращать смертную казнь за терроризм.
И вызвал бурю аплодисментов.
Но это были не только эмоции.
Но это были только эмоции, да.
Сергей Иванов, глава президентской администрации, назвал преждевременным восстановление смертной казни в России. «Я вам так отвечу», — сказал Иванов журналисту «Интерфакса». «Если провести референдум граждан России по поводу восстановления смертной казни, у меня нет ни малейших сомнений, что за эту меру проголосуют больше 90% населения, запятая, граждан России». И тут все напряглись. Но в то же время иногда приходится исходить не из эмоций, а из здравого смысла и международных обязательств России. Поэтому мое личное мнение, разделяя эмоциональную часть, я считаю, что это, мягко говоря, преждевременно и нецелесообразно, сказал глава администрации Кремля. Насколько я понимаю, в том же духе выступил официальный представитель этого самого Кремля и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Да, я видела где-то его комментарий, а вот в газете «Комсомольская правда», комментарий Пескова: «Вопрос смертной казни чрезвычайно сложный, много дискуссий ведется, в конце концов есть решение о моратории, которое у нас действует. Сейчас мы исходим из этого моратория». Собственно, вот это все его слова по поводу смертной казни.
Ну, сослался на международное
обязательство. Да.
Тоже.
Ну, что правильно, так.
Мы хотим спросить у вас. Прав ли Сергей Иванов, выступая против введения смертной казни? Причем нужно здесь оговориться, что он не только про терроризм упоминал. Он сказал, в том числе 90% населения проголосуют за введение смертной казни за такие преступления, как убийство детей. То есть он говорил, что в целом наверняка...
Конечно, эмоциональный уровень сейчас настолько высок, да, что все проголосуют чуть ли не единогласно.
Ну, дело не только в эмоциональном уровне. В общем-то, вопрос того, что делать с детоубийцами, он на повестке дня вне зависимости от террористической или нетеррористической угрозы. Да? Поэтому вопрос стоит именно так. Прав ли Сергей Иванов, выступая против введения смертной казни в целом? Если да, плюс 7-495-660-06-64. Если нет, плюс 7-495-660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Спрашиваем вас, прав ли Сергей Иванов, выступая против введения смертной казни. Если да, плюс 7-495-660-06-64. Если нет, 660-06-65. Напомню, номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. Пишите нам ваше соображение сюда. Также твиттер-аккаунт вызван в вашем распоряжении.
Ну, есть некоторая вилка. С одной стороны, Иванов сам отмечает, что существуют некоторые преступления, эмоционально за которые представить себе другое наказание, кроме смертной казни, довольно трудно. С другой стороны, есть здравый смысл и международные обязательства. И он тонко намекает, не всегда нужно идти на поводу у толпы.
Слушай, ну вопрос о смертной казни – это такая очень вечная и очень сложная история.
Да, и постоянно мы этот вопрос поднимаем благодаря уважаемым депутатам, чиновникам и прочим представителям власти.
Ну, на мой взгляд, смертная казнь – это слишком легкий способ пережить то, что сделал человек, если он действительно, если мы говорим о детоубийстве или каких-то страшных терактах.
Кстати, сейчас Первый канал демонстрирует сериал «Метод» с Константином Хабенским в главной роли, где центральный персонаж – это следователь, занимающийся расследованием преступлений против жестоких насильников и маньяков. И вот когда он своей симпатичной стажерке объясняет, что далеко не всегда убийство является выходом из ситуации, он ей как раз говорит о том, что провести всю жизнь в каменном мешке, возможно, для многих людей гораздо страшнее, чем оказаться на условно-гипотетической виселице. А вот Евгений считает, что у нас де-факто уже, собственно, смертная казнь для террористов есть. Когда террористов уничтожают, разве это не является смертной казнью? Спрашивает он. Нет, это не является смертной казнью, потому что смертная казнь, она потому и казнь, а не убийство, что происходит по приговору суда в тех странах, где она существует. В этом как раз принципиальное отличие. Так, что у нас еще интересного? Гульнара из Тюмени говорит только пожизненное. Но мы в данном случае...
Но мы не выбираем, да, сейчас,
мы не выбираем,
что предложить взамен смертной казни.
Да, мы не выбираем, что предложить взамен смертной казни и нужна ли она вообще. Мы спрашиваем, прав ли Сергей Иванов, который, с одной стороны, утверждает, что 90% одобрит подобную меру, но, с другой стороны, не согласен с этими 90% и говорит о том, что...
Даже выдвигать этот вопрос, да, не стоит на голосование.
Так, что у нас еще интересного?
Варварство, варварство.
Сергей из Тюмени. Депутаты есть представители нашего общества, отражающие спектр настроения россиян. Иронизировать здесь можно сколько угодно в меру своих фантазий. Да я согласен. И самое главное, Сергей Иванов с этим согласен. И самое главное, Сергей Миронов тоже это сказал не случайно на этом заседании. Я думаю, что он, в общем, был искренен, наверное, когда это говорил. Может быть, он действительно уверен, что так нужно сделать.
Прав Иванов, Гульнар пишет. Ну вот.
Да, спасибо, что уточнили свою позицию. Смертная казнь преждевременно, значит, в будущем предполагается, считает Сергей из Свердловской области. Сергей, ну, можно строить какие угодно теории. Давайте на кофейной гуще гадать не будем. Пока.
Лика пишет. Смертнику смертная казнь только в радость. Это какой-то совсем фаталити.
Ника, ну, из чего вы делаете такой вывод? У меня вот не было возможности пообщаться со смертниками и узнать, как они относятся к смертной казни. Потому что я вырос в стране, где мораторий на эту казнь есть, что, с моей точки зрения, гуманно и правильно. Так, смертную казнь власти ведет скорее для оппозиционеров, Шурик Соломонович пишет, за шпионаж. Не знаю, мне кажется, вы все-таки немножко путаете Путина и Лукашенко, условно говоря.
Сейчас на тебя так же посыпется.
Потрясающая смс-ка от Семна к нам пришла.
Давай.
Напуганный Шахидова Шимеры.
Из Свердловской области Сергей пишет. При отсутствии судебной системы вводить смертную казнь само по себе преступление.
Тоже трудно с этим поспорить. Ну что, давай подведем итоги голосования.
Но, кстати, боролись вы друг с другом здесь. Но Сергей Иванов победил. 59% наших слушателей считают, что он прав. И что не нужно сейчас даже заикаться, скажем так, о смертной казни. Вот. А 41% как раз считают, что он не прав.
Считают, что он не прав. Я специально, еще раз подчеркну, хочу сказать, что мы не ставили вопрос... Нужно ли вводить смертную казнь за терроризм или по другим статьям? Мы хотим узнать, как вы оцениваете Сергея Иванова.
Да, поскольку у нас сейчас еще впереди будет несколько кейсов про наших депутатов, вот у нас сегодня так.
Да, начали мы за здравие.
С высшей точки.
С высшей точки, с одной стороны, и за здравие, с другой стороны, потому что мне лично приятно видеть, что наши слушатели сохраняют определенную адекватность и готовы признать, что кремлевский чиновник может выступить с нормальными заявлениями.
Мне приятно видеть, что кремлевский чиновник может здраво рассуждать.
Ну все, давай заканчивать хвалить Сергея Иванова, потому что иначе сейчас нас будут называть кремлевскими подстилками. Я еще хочу пару новостей осветить, связанных, собственно, со всей этой историей. Тут РПЦ... отличилась в лице митрополита Илариона, которого мы поздравляем с именинами.
Именинами, да.
В РПЦ для борьбы с терроризмом предложили вернуться к дореволюционным порядкам, сообщает нам портал Нент.ру. Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион призвал ради профилактики терроризма отказаться от отделения церкви от государства, сообщает Интерфакс. Видимо, митрополит Иларион перечитал Конституцию и увидел, что что-то там не так.
Что-то не то, где-то подвох.
Пора, наконец, отказаться от такого понимания. Отделение церкви от государства, а школы от церкви, которая предполагает, что религия не должна напрямую присутствовать в светском образовательном пространстве, заявил митрополит. Представитель РПЦ посоветовал отказаться от либеральных штампов, отметив, что опасаться стоит не религии, а невежества в вопросах религии. Бояться надо не пресловутого клериканизма, которым нашу публику запугивают западники. Они встали из гроба оттуда со второй половины 19 века. Западники.
Конечно.
И запугивают.
И запугивают Святую Русь.
И запугивают. А славянофилы в это время в гробу вращаются. А бояться надо того, что может произойти, если наши дети и наша молодежь будут отсечены от источников подлинных знаний о религии. Вообще поразительно. Валентина Матвиенко с чрезвычайщиной. Митрополит Иларион с западниками.
Западниками. А дальше у нас хуже будет, вы слушайте. Дальше будет еще веселее.
Да. Вот, такое предложение. Так что Мораторий на смертную казнь – это далеко не единственный документ, который вызывает недоумение у некоторых членов нашего общества.
Еще удивительно, когда церковь говорит про либеральные штампы.
Да. И еще удивительнее, когда это говорит церковь, предстоятель которой в 2013 году напоминал, только свободная от связи с государством церковь может претендовать на доверие своей паствы. Это слова патриарха Кирилла. Ну, в моем вольном пересказе. Но... Нам пишет Игорь, как приятно денек начинается. Вы знаете, есть хорошие новости. Есть хорошие новости, к счастью, из этой сферы. МВД России подарит французским коллегам щенка, чтобы поддержать их после гибели пса Дизина. Вы, наверное, помните, во время спецоперации в парижском пригороде Сен-Дени 7-летняя овчарка...
Овчарка, да, ее запустили первой.
Погибла.
Угу.
Смерть собаки растрогала парижан. Они в соцсетях писали «Je suis Dizin», «Je suis Chien», что значит «я собака». В общем, фотографии тут же появились во всяких аккаунтах в социальных сетях.
Ну, очень трогательно, да, ажиотаж.
Ну, я считаю, что «Je suis Chien» – это, конечно, перебор. И Николай Котов, наш звукорежиссер, со мной в этом тоже согласен. Но собачку жалко, Коль. Жалко пса.
Ну, жалко пса, конечно.
В МВД тоже пса пожалели. Елена Алексеева, официальный представитель ведомства Елена Алексеева, сказала, что подарит щенка. Владимир Колоконцев официально предложил своему французскому коллеге Бернару Казневу собаку. И пока главный кандидат – это двухмесячный пес.
Добрыня.
Правильно говорить теперь? Добрыня.
Разворот. Разворот.
7:35 в столице. Ну, в общем, чего же там греха таить? Оттоптались мы на всяких заявлениях лиц официальных и церковных.
Что поделать? Повод дают.
Согласен с тобой.
Ну, повод дают. Ну, мы же не из головы это выдумываем.
Но я хочу теперь, чтобы...
Хотя очень похоже.
Я хочу теперь, чтобы ты дала мне повод для следующего нашего голосования и обсуждения со слушателями. Ты мне утром написала СМС.
Смотрите, значит, с утра за мной приехала машина, такси. По дороге на работу нас остановил ДПС. Мой водитель очень возмущался.
И вопрос был вовсе не в том, почему советские люди ездят в булочную на такси.
Да, он возмущался, значит, и говорил, я еду с пассажиром, почему вы меня останавливаете. На что представитель органов безопасности сказал, вы что, не смотрите телевизор? Вы что, не слушаете радио? Он сказал, слушаю, смотрю, и что? Он говорит, угроза терактов повсюду. Страшно, вот мы всех и проверяем. Сказал служитель закона. Но в этой всей истории, окей, хорошо, значит, он нас отпустил, мы поехали дальше, и водитель мне говорит, ну вот как так, ну вот они же даже не говорят, за что они останавливаются. Я говорю, слушайте, пусть они лучше проверяют, чем не проверяют. Но в этой всей истории меня, знаешь, что взволновало? Почему не проверили меня?
Это очень неожиданно.
Нет, серьезно. Почему не проверили меня? То есть они попросили открыть багажник. Он открыл багажник, вышел из машины. Они взяли у него документы, посмотрели его документы и поехали дальше. А я сижу на заднем сидении. У меня, между прочим, большая сумка с собой была. Почему не проверили меня? Я была, кстати, абсолютно готова к тому, что у меня попросят паспорт хотя бы. Да, там или еще что-то. Но они не имеют права, по идее, да, это же дорожная полиция. Но если они проверяют, исходя из безопасности, да, то почему они не проверили меня?
Что интересно, сегодня утром я тоже добирался на работу на машине и обратил внимание, что рядом с моим домом, в том месте, где никогда нет полицейских патрулей и никогда сотрудники ДПС никого не останавливают, никогда не сидят в засаде. Остановили также автомобиль такси и также, насколько я понял, с пассажиром, потому что рядом с этой машиной было два человека в гражданском. Один стоял рядом с водительским местом, а другой, судя по всему, вышел с места пассажирского. Уж не знаю, можно ли делать из этого какие-то выводы, или то просто случайное совпадение. Мы сейчас не будем здесь пускаться в инсинуации. Но вопрос следующий. Вы в своем городе, как мы в своем с Ириной Баблоян, заметили усиление мер безопасности? Если да, плюс 7-495-660-06-64. Если нет, плюс 7-495-660-06-65.
Голосование пошло.
Заметили ли вы какое-либо усиление безопасности в своем городе? Если да, плюс 7-495-660-06-64. Если нет, 660-06-65. Я хочу еще заметить, что у нас... Например, я лично наблюдаю такую картину ежедневно, что очень много полиции стало в метро, в торговых центрах, на таких самых популярных улицах, где, где массовые скопления. Очень много полиции, очень.
Да, я согласен, я тоже обратил внимание на усиление в метро, и чаще стали сумки проверять с помощью специальных
сумки проверяют, сканеров, да. Стоят полицейские у рамок. Чего раньше я не замечала. Может быть, не обращали. Это, знаете, это тоже может быть элемент паники такой. Может быть, раньше мы не так обращали на это внимание, а сейчас обращаем.
Более того, я вчера видел, как паникует сотрудник службы безопасности метро на станции Чистые пруды. Поздний вечер, пятницы, люди возвращаются из кафе и ресторанов, которых немало на улице Мясницкой, знает любой москвич. И заходит пожилая женщина, которая по длинному переходу подходит к турникетам. Но тут она вспоминает, что билета у нее нет. А билет продается в самом начале этого перехода, который она с двумя большими сумками уже преодолела. И когда сотрудник службы безопасности ей говорит, что ей придется вернуться, чтобы купить билет, она совершенно спокойно...
Просит посторожить ее сумки?
Да, просит посторожить ее сумки. На что он просто... криком белуги начинает орать. «Не надо оставлять здесь свои сумки! Заберите отсюда немедленно свои сумки! Полиция!»
Я могу это понять.
Я тоже могу это понять, и он совершенно прав. Не нужно оставлять
сумки где попало.
На транспортных объектах. Извините, если вы не заметили, даже будучи пожилой женщиной, то это все-таки, наверное, ваша проблема. Можно отпроситься у начальника и донести эти сумки... туда и обратно, если это позволяет внутренний регламент. А если нет, то человек при исполнении. Но кричать так, чтобы оборачивались все пассажиры, которые в это время находятся, и пытались быстрее забежать на эскалатор, потому что мало ничего здесь сейчас может произойти, тоже, наверное, все-таки не надо. Плюс 7-495-363-3659, телефон прямого эфира радиостанции «Эхо Москвы». Расскажите нам, пожалуйста, вы заметили усиление мер безопасности в своем городе? А если по каким-то причинам не можете позвонить, напишите смс. Плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, сайт echo.msk.ru. Что вы нам пишете?
Береженного Бог бережет, вот что нам пишет Сева.
Да, с Евгением трудно не согласиться.
Серьезно?
Ну, действительно, береженого Бог бережет. Ты же сама сказала, пусть лучше проверяют, чем не проверяют. Другое дело, как они это делают и насколько качественно.
Ну вот у меня все равно вот этот вот вопрос, почему не проверили меня, остается совершенно открытым. Я не понимаю, почему. Почему водитель может оказаться террористом, а я не могу оказаться террористом? Это довольно странная логика.
Да на меня тоже довольно было странно, что на моей станции метро вечером в половине десятого, когда поток уже не очень большой, особенно в центр, проверяли нескольких человек на, соответственно, содержимое их рюкзаков, в том числе и меня. Сопротивляться я ни в коем случае, конечно, не стал, но меня еще удивило, что когда сканер сработал и на дисплее появилась картинка, то, видимо, сотрудница службы безопасности не могла распознать, что на ней изображено. Поэтому поглядывала в сторону полицейского, чтобы он дал ей ответ на вопрос, можно ли пропускать меня в метро. А полицейский был занят ловлей других таких же дурачков, как я, с большими рюкзаками. И в итоге у меня возникло ощущение, что я прошел эту проверку чисто формально. Давай попробуем со слушателями поговорить. Звоночек
Давай.
У нас есть на линии. Алло, здравствуйте.
Сообщение прочитаю.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Как зовут вас?
Да, я заметил усиление.
Ну, кстати, скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Да, меня зовут Алексей. Я заметил, кстати, усиление. Но это все за то, что планово работают ФСБ по предотвращению терактов, нету никакой.
Какое вы заметили усиление?
Ну, это из Перми, без ума отдать. Ну, в страт-посты, так сказать, сотрудники полиции. Но это говорит, что плановой работы у ФСБ нет. Что-то все уже ажиотажно.
Давайте мы сейчас не о ФСБ, а о том, что вы видите действительно у себя на улицах.
Да, больше стало постов ДПС, сотрудники появляются, видимо, оперативные работники. Ну, даже не ФСБ, а милиции, в Саскан, так сказать, где-то на объект. контактов и так далее, приоритетная угроза. Это должно быть плановой характерности, системной.
Хорошо,
хорошо, мы вас поняли.
Значит, заметили мы в Перми усиление постов ДПС и дополнительные наряды на улице.
Ну, вот я, кстати, не могу не согласиться с последней фразой нашего слушателя, господина Бессонова, сейчас, что это должно быть план, но что это не должно быть только после того, как происходит теракт.
Согласен. Еще один слушатель у нас на линии. Здравствуйте. Алло.
Простите, а можно по предыдущей теме задать вопрос?
По какой предыдущей теме?
Ну вот, мы обсуждали предложение Иванова там и...
Нет, да, скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Федор.
Федор, давайте лучше с вами поговорим о том, как у вас с безопасностью в городе обстоит дело. Я смотрю, вы не из Москвы нам звоните.
Нет, я звоню из Екатеринбурга. Да нет, вроде бы ничего не заметно такого резкого, бросающегося в глаза, такого нет. Я не пользуюсь общественным транспортом, я и на работу, и с работы хожу пешком, но такого нет ничего. Все в нормальном ритме, вроде бы...
А там у магазинов, в местах больших скоплений людей тоже вы не видите особо полицейских?
Нет, ничего там... нет, я буквально вечером был в магазине, покупал продукты. Все идет своим чередом.
Все спокойно. Хорошо, спасибо вам большое, что рассказали. Давай еще один звоночек примем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Как зовут вас? Откуда вы нам звоните?
Да, я из Москвы, меня зовут Валентина. Да, вы знаете, я заметила. Вчера была на Войковской, подхожу к торговому центру «Метрополис». И там поставили рамки, что раньше не было. И проверяли всех. Ну, не проверяли, а все проходили через рамки.
То есть заставляли проходить через рамки, да?
Да, 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 заставляли. Я еще, честно говоря, им сказала, как жареный петух клюнет, так уже и рамки поставили. Ну вот, потому что раньше их не... Ну, как?
Но вас это не раздражает?
Я хочу уточнить. Извините, пожалуйста, что перебиваю. Это были рамки в метро и не рамки в торговом центре?
Нет, нет, нет. На входе в торговый центр, прямо на улице, в Метрополис.
Так, теперь про раздражение.
Раздражение, вы знаете, да, честно говоря, нет, меня просто злость взяла, что, как я говорю, как что-то случится, сразу начинают проверять это, а что же раньше не поставили рамки, пускай бы там все время стояли.
Хорошо, спасибо вам большое за звонок, согласны вы с нашим слушателем Алексеем и считаете, что плановой должна быть работа. Давай посмотрим итоги нашего голосования.
Спрашивали мы вас, заметили вы какое-то усиление охраны на улицах в вашем городе, и 28% всего лишь наших слушателей заметили какое-то усиление, а 72% ничего не заметили такого. Удивительно, если голосовали в основном региональные, да, то это поскольку у нас это невозможно не заметить, мне кажется, из каждых щелей они...
Ну вот ты знаешь, один наш слушатель пишет, что в Москве все спокойно, ничего подобного он не заметил. С другой стороны, я с тобой согласен, интересно было бы, если бы была такая возможность, посмотреть дифференциацию по регионам.
Да, потому что если это голосуют в основном сейчас регионы, то, конечно, это довольно странно.
В Екатеринбурге говорят, что ничего особенного не происходит. Еще одно голосование я хочу провести с помощью наших слушателей. На этот раз уже на собственном примере. У меня рядом с подъездом появилась машина, которой раньше не было. Автомобиль марки «Газин». Тентованный.
Ты каждый раз подозрительно смотришь на нее, когда проходишь мимо.
Да, более того, я уже соседу своему позвонил и спросил, не знает ли он,
не
чей
ли
автомобиль.
Это «Газель»?
Нет, не знает ли он, чей это автомобиль, потому что он просто дольше в этом доме живет. Может быть, уезжал куда-то человек, а теперь вернулся.
Спустя пару лет, сколько ты там уже живешь, так?
Да. Но, в общем, у меня возникло некоторое ощущение внутренней паранойи и истерии. И я хочу сравнить свое ощущение с ощущениями наших слушателей. Вы стали более подозрительными из-за недавних терактов? Если да, плюс 7-495-660-06-64. Если нет, плюс 7-495-660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, вы стали более подозрительными из-за недавних терактов? Если да, плюс 7-495-660-06-64. Если нет, плюс 7-495-660-06-65. Ты вот в метро, я знаю, стала обращать внимание на подозрительных личностей.
Ну, у меня еще, знаешь, я не отошла от того, что я была автомобилистом недавно, да, и мне тяжело перестроиться. И я всегда думала, что вот это, знаешь, мой автомобиль, мой домик. А теперь, я очень мнительная. Я смотрю на кого-то, если я вижу какую-то угрозу, или мне кажется, что я вижу какую-то угрозу, я могу выйти из вагона и подняться наверх и пойти пешком.
Поделитесь, пожалуйста, своими эмоциями, своими ощущениями. +7 985 970 45 45 номер для смс-сообщения. У нас есть аккаунт в Твиттере «Вызван». У нас есть сайт echo.msk.ru. Все эти сервисы к вашим услугам, пока идут наши традиционные рубрики и новости в 8 часов. Затем мы вернемся, подведем итоги голосования и прочтем самые интересные. Интересные ваши сообщения.
Разворот.
Часов и 7 минут в столице. Это второй час утреннего разворота на радиостанции «Эхо Москвы» в этой студии.
Ирина Бублен и Всеволод Бойко, который стоит в студии, не сидит больше в кресле.
Ну
смотрит
вот сейчас,
на меня свысока.
Сейчас на номер +7 985 970 45 45 начнутся смски из разряда «Товарищ судья, он не может сесть».
А вы бы видели еще, он под 2 метра ростом, высокий, статный стоит тут с микрофоном в руке.
Значит, что мы все обо мне, да обо мне. Давайте лучше о депутатах поговорим после программы «Программное обеспечение».
А еще немножко про терроризм и наши опасения. Мы голосование еще не подвели. Да, мы подведем итоги.
Давай напомним. У нас сейчас идет голосование. Стали ли вы более подозрительными на фоне недавних терактов? Если да, +7 495 660 0664. Если нет, +7 495 660 0665. Это голосование идет, мы его подведем где-то в 8.15, итоги. И вы нам можете пока написать смс про свою подозрительность на номер +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт «Вызван», уже несколько хороших есть, присоединяйтесь к другим слушателям.
А дальше, да, несколько кейсов про наших депутатов. И в конце еще скажем пару слов о выставке, которая сейчас проходит в музее на Остоженке, которая посвящена нам.
Но это еще не все. Если среди наших слушателей сейчас есть те, кто за баранкой покоряют просторы России, перевозя важные грузы для нас с вами, то, пожалуйста, напишите нам +7 985 970 45 45, уважаемые
дальнобойщики.
Профессиональные водители грузовых автомобилей. Вот так даже я уважительно выскажусь, чтобы призвать представителей этой профессии в эфир, потому что нам нужно ваше мнение по поводу обращения депутата Федорова. Мы его прослушаем ближе к середине часа. Ну, сейчас о самом интересном на телевидении, а потом мы возвращаемся со всем этим прекрасным грузом.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу слушайте специальный выпуск программы «Персонально ваш», в гостях у которой Алексей Венедиктов, ведущие Сергей Бунтман и Ксения Ларина. «Персонально ваш» в субботу после 14 часов.
Программное обеспечение.
Здравствуйте, я Ирина Бородина. Я представляю вам телевизионные итоги прошедшей недели.
Самый популярный телепроект недели.
По данным компании ТНС Россия, самым популярным телепроектом в Москве стал «Голос». Его доля аудитории составила 22%. А вот общероссийская аудитория поставила на первое место программу Андрея Малахова «Ток-шоу «Пусть говорят». Ее максимальный показатель доли аудитории составил на первом около 20%.
Взлеты и падения.
Парижский теракт. Массовый расстрел террористами сотен мирных людей – самое страшное событие прошедшей недели, которое, конечно, было отражено в телеэфире. Специальных выпусков новостей нет, но информационные программы в прошлые выходные выходили только с этой главной темой. И в отличие от трагедии с взорванным, как теперь официально объявлено, российским самолетом над Египтом, зрители, судя по рейтингам, очень активно смотрели выпуски новостей с репортажами из Парижа. Репортажей было много. Общий тон сочувственный, эмоциональный, по словам, точный. Но это с места событий. В остальном же наши государственные телеканалы не смогли отказать себе в удовольствии рядом с трагедией в Париже поставить комментарии политологов, которые в обязательном порядке пеняли Франции, а заодно всей Европе и, конечно, Америке, что вот же, предупреждали мы, как надо. Они же знали, к чему приведут все эти европейские свободы и ценности. Получались такие танцы на костях. Именно так. В новостях сострадаем, в дискуссионных форматах пинаем. И я лично пока не заметила какой-то новой изменившейся стилистики в политическом эфире российского телевидения. Даже на фоне очень эффективной и удачной для президента Путина встречи в Турции на саммите G20. Об изменившейся якобы риторике стали говорить, что, дескать, на фоне договоренности встречи Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой изменилась стилистика телеэфира и риторика наших политиков в отношении Америки. Я этого лично пока не увидела. В воскресенье в эфир выйдет очередной выпуск «Вестей недели» и «Воскресное время». Вот если у Дмитрия Киселева вдруг появятся какие-то новые оценки и комментарии в отношении политической роли Соединенных Штатов и Обамы в частности, я непременно об этом расскажу. А пока все как обычно. На прошлой неделе я обещала вам рассказать про сериалы, которые либо закончились на этой неделе, либо еще продолжаются. Итак, сериал «Двойная сплошная», премьера канала «Домашний». Это и мелодрама, и детектив одновременно. Рекламой этого сериала была увешана вся Москва, и она себя совершенно оправдала. Режиссер Владимир Нахабцев-младший, это сын известного оператора Владимира Нахабцева, снял очень крепкую и динамичную мелодраму про женщину, которая живет в двух семьях, будучи в официальном браке с каждым из тех, с кем она живет. И произошло это с помощью утерянного паспорта. Она ездит между двумя городами, в одном у нее муж и дети, в другом муж и ожидание от него ребенка. История, начинающаяся так нереально от настоящей жизни, потом вышла напрямую и держала, судя по рейтингам, не только меня, но и большинство зрителей до самого конца. Все 16 серий. Канал «Домашний» с гораздо меньшим охватом, чем три главных канала, рискнул и поставил сериал на 21.00, самую конкурентную зону прайм-тайма, и выиграл. Заключительные серии в четверг у сериала «Двойная сплошная», где главные роли у Евгении Добровольской, Евгения Миллера и Кирилла Гребенщикова, получили довольно высокую долю в Москве, выше 7%, что для «Домашнего» несомненно на рекорд, такого тут не было еще никогда. Для сравнения, чтобы было понятно, это немногим меньше, чем собрали сериалы, идущие в это же время на НТВ и на «Россия-1». Ну, на НТВ тоже смогли выразить себя, но иначе. В сериале «Неподсудный» зрителям рассказали о том, какие же были злодеи Борис Березовский и Бадри Патаркасашвили. Да-да, вспомнили их историю из 90-х. И создатели сериала, компания «Центр Партнершип», вывела их под реальными именами, и их можно было пинать. А все остальные были под узнаваемыми, но псевдонимами. «Аэрофлот» называли «Аэросоюзом», канал ОРТ – главным каналом страны, президента Ельцина и вовсе показывали только со спины и, естественно, не называли по фамилии. Консультантом сериала был Андрей Луговой, которого, как известно, обвиняют в убийстве еще одного бывшего соратника Бориса Березовского – Александра Литвиненко. И Луговой, и покойный Литвиненко в сериале тоже есть, но и их фамилии изменены. И, конечно, герой Лугового – это основной персонаж сериала «Неподсудный». Он очень ловок и красив, ну кто бы сомневался. Недаром его играет Игорь Петренко, один из самых симпатичных российских киноартистов. И никакого Литвиненко героя Лугового, конечно, в сериале не травил. По версии создателей сериала НТВ, отравили героя Литвиненко вместе Борис Березовский и английская разведка, которая его подкупила еще в начале 90-х. И еще она прятала шифровальные блокноты в подъезде, в щитах, где закрыты энергосчетчики. Ну, цирк ей-богу. Вообще фильм сделан настолько плохо, что диву даешься, на что спускаются бюджеты при наличии такого благодатного исторического материала. Но зрителя ведь не обманешь. Рейтинги сериала НТВ «Неподсудны» были низкие на протяжении всех 8 серий, что он шел в эфире. Ну, а в конце я хочу сказать о двух программах, которые могли бы украсить эфир любого телеканала. И их обязательно надо постараться найти в интернете, если вы пропустили их в эфире. Это программа Бориса Бермана и Эльдара Жандарева «На ночь глядя» на Первом канале, где был эфир с Аллой Демидовой. Эфир Николая Сванидзе «Душ» на канале «Россия-1» о зверствах нацистов в Освенциме. И не только. Замечу лишь, что прекрасное интервью Демидовой зрителям показывали по телевизору около часа ночи. А очень жесткий и важный фильм Сванидзе начали в 2 часа ночи. Это говорит о многом. До встречи через неделю. С вами была Арина Бородина.
Программное обеспечение. Данные представлены компанией ТНС Россия специально для рубрики «Телелидеры» в газете «Коммерсант». Показатели общероссийских рейтингов носят предварительный характер. Исследуемая аудитория – телезрители старше 18 лет. Программное обеспечение.
Людовик XIV. Скончание Великого века. В программе Сергея Бунтмана «Вот так». В субботу после 16 часов.
В эту субботу после 18 часов говорим о выставке «Мы делаем радио» в мультимедиа-арт-музее. В нашей студии директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова и фотограф Владимир Фридкес. Эфир ведет Сергей Бунтман. Выставка «Мы делаем радио» в субботу после 18 часов.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворот. 8:18 в столице. Мы вас...
Разворот голосования, да?
Да, да. Мы вас спрашивали, вы стали более подозрительны на фоне недавних терактов или не стали?
Пополам фактически. 46% говорят, что они стали более подозрительными. Соответственно, 54% не стали.
Серж консьерж иронизирует. Я и так подозревал всегда и всех, что они негодяи и мерзавцы. И хотят мне продать какую-нибудь данную непечатно. Так что нет, не стал более подозрительным.
Да, мое любимое сообщение. Параноик нам пишет. Даже если вы параноик, это не значит, что за вами не следят. Народная мудрость.
Что еще у нас интересного? Сергей из Тюмени говорит, что у него выходцы из Кавказских республик всегда ассоциированы с радикальными исламистами. К сожалению, что совершенно,
совершенно не так, да.
Что совершенно не так.
Ну, это да, какие-то клише, знаешь, такие почему-то навязанные многим деятельным.
От теракта вряд ли спасут бдительность, особенно наших коррумпированных и разгильдяйских правоохранителей. Есть и такое мнение. А вот нам интересно написал Ирик из Уфы. Работаю на маршрутке. Так и хочется попросить выйти владельцев больших сумок. По поводу усиления, пару дней после теракта действительно было заметно. Вчера, сегодня все как обычно. Помните, скандал был большой с тем, что девушку в хиджабе высадили из маршрутки? Правда, до терактов это все случилось. Тогда пассажиры поддержали водителя, попросившего ее выйти. Вот мы снова возвращаемся, судя по всему, к таким кейсам.
Тут сообщение, причем из черного списка, я просто прочитаю. Ирина, а вы что, на террористку похожи? Когда меня не проверяют, это воспринимается мной как должное. Я москвич и мухи не обижу, а таксисты... что Леша их разберет, Герман пишет. Во-первых... Почему я должна быть похожа? Вы думаете, что все террористы похожи на террористов? Это первое.
Вы согласны с мнением Сергея из Тюмени, который боится всех бородатых людей, да, простите, да, да, с большими носами? Не дай бог кого-нибудь обидеть. Да?
Да, а во-вторых, если уж на то пошло, водитель такси, который ехал, во-первых, он был славянской внешности, а во-вторых, когда останавливает машину ДПС издалека, когда машина едет на скорости, вы знаете, они не видят, водитель там сидит славянской внешности или не славянской внешности.
Да, нам здесь написали сам. Наверняка машину остановили, да, потому что водитель, да, был не славянской внешности.
Славянской внешности.
Вы знаете, сколько машин в Москве можно в таком случае остановить, конечно, по этому признаку?
Конечно.
Машин такси я не
имею. Не обязательно,
виду,
чтобы меня проверили, я должна быть похожа на террористку. Это тоже довольно странное заявление.
Вот когда начинаются разговоры обо всех этих антропоморфических признаках террористов, звучит это все совершенно дико, вспоминая историю Варвары Карауловой. На неизвестный, как Александра Иванова.
Да.
Где здесь, простите, признаки, вот, якобы существующие у потенциальных террористов?
Ну вот, хватит. Хватит о террористах.
Хватит это терпеть.
Хватит это терпеть.
Хватит это терпеть. Хватит терпеть ксенофобию, между прочим. Шутки шутками, а если серьезно, то... Бдительность и подозрительность не должна рождать в нас ксенофобию. Это самое страшное, чего мы можем добиться. И чего добиваются террористы, разделение общества.
От этого же страха, да, и от как раз вот от мании всяких преследований и так далее.
Все самое плохое.
Во-первых, рождаются всякие ложные звонки о террористических угрозах и так далее. Это же все, да, объясняется легко психологами. Что люди проверяют себя. Таким образом они пытаются себя защитить. Все боятся.
Давай разворачиваться.
Вот новый разворот.
Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк замечен едва стоящим на ногах. Неоднократно выступавший против алкоголизации населения вице-спикер Госдумы, единорос Сергей Железняк, выходил с дня рождения Марии Кожевниковой, сообщает нам портал Супер.ру, но выходил при помощи двух своих помощников, извините за тавтологию. Как пишет этот самый портал Супер.ру, был замечен характерный расфокусированный взгляд и нетвердость походки. Господин Железняк.
Да, мы вот с Севой скажем вам сразу, что, во-первых, мы не знаем, был ли он пьян. Может быть, ему стало нехорошо.
И если ему стало нехорошо, то мы без шуток желаем господину Железняку здоровья.
Здоровья, да. И даже если он был пьян, ну, был пьян. Ну, в конце концов, он выходил с дня рождения. Ну, давайте посмотрим на себя в зеркало и все дружно признаем.
Давайте посмотрим на себя в зеркало этим субботним утром 8 часов 21 минуту.
Кто из нас...
И попытаемся параллельно оторваться от бутылки с минералочкой, которую поглощаем.
Или рассольчика.
Да. Ну, шутка. Шутками не судим мы господину Железняку ни в коей мере. Если бы не одно «но». Ранее господин Железняк неоднократно выступал с различными заявлениями относительно алкоголизма, публичными. Вот я тебя сейчас попрошу с помощью любого интернет-браузера, находящегося под рукой, забить в интернете словосочетание «Железняк» «алкоголизм».
А я думаю, сейчас последняя вылезет ссылка, наверное.
Нет, нет, не обязательно.
Сейчас... Найдем.
Это же подготовленный эксперимент с заранее известным результатом. Ты должна понимать.
Ты только не учел, что у нас все очень медленно работает. Поэтому ты говори, говори, а я пока поищу.
Да, напоминают нам в том числе портал Супер.ру, что неоднократно выступал он с различными заявлениями по борьбе с алкоголизмом. Нужно сказать, что сам политик появившиеся кадры еще не комментировал. И вообще это не видеозапись, а серия фотоснимков, объединенных в слайд-шоу. Поэтому я бы воздержался от предварительных выводов. И я специально сегодня утром зашел в Facebook к Железняку, где он часто появляется, и там пока ничего не было. Так что ждем его позиции, ничего пока окончательно не утверждаем.
В общем, первые два заголовка я вам прочту, и все станет понятно. Сергей Железняк. Алкоголизм и наркомания остаются острейшими проблемами. Сергей Железняк. Противостоять пьянству можно только вместе. Ну и все в таком духе.
В связи с этим мы хотим спросить вас, если допустить, что господин Железняк злоупотребил, если это допустить, подчеркну, мы это не утверждаем определенно, то ему впредь стоит отказаться от алкоголя самому или отказаться от борьбы с алкоголиками. Если первый вариант 660-06-64, если второй 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Спрашиваем у вас, от чего стоит отказаться Сергею Железняку? Скорее, от борьбы с алкоголизмом или от алкоголя? Значит, первый вариант от алкоголя. Плюс 7-495-660-06-64. Если вы считаете, что ему нужно отказаться от борьбы с алкоголизмом, то плюс 7-495-660-06-65.
Еще раз повторю, мы не утверждаем, что Сергей Железняк переврал. Мы ждем официальных комментариев. Но если допустить, что действительно шаткая походка и расфокусированный взгляд связаны с злоупотреблением на дне рождения, за что мы его не осуждаем, то тогда, соответственно, возникает вопрос, от чего
отказываться. А мне интересно, какое должно быть официальное заявление? Каюсь, граждане. Перепил.
Не знаю, какое может быть заявление. Но меня устроит. Каюсь, граждане, перепил. Самое главное, я искренне надеюсь, что это заявление последует в ближайшее время.
А ты потом будешь ему верить, когда он будет опять с противоалкогольными лозунгами выступать?
Стыдно признаться, но я и раньше не особо доверял антиалкогольным лозунгам.
Не патриот ты, Сева.
Я не патриот Железняку своему. На самом деле, я вот сейчас шучу и шучу с опаской, потому что, не дай бог, действительно стало плохо человеку.
Ну, мы с тобой пожелали ему уже здоровья.
Да, мы желаем ему здоровья, и самое главное, мы сейчас не будем читать смски намеренно, потому что понятно, что вы, значит, всячески иронизируете по этому поводу, но мы просто хотим проголосовать. На случай, если вдруг действительно это всего лишь легкое злоупотребление веществами. Пока вы голосуете, еще одну историю коротко расскажу. Сергей Пархоменко вчера праздновал победу.
Целый час, да, обсуждал суть событий.
Да, можете у нас на сайте найти запись этого эфира, f.msk.ru. Депутат Госдумы Решат Абубакиров лишен докторской степени. Такое решение вынес президиум Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки. Во время заседания ВАК, это, собственно, Высшая аттестационная комиссия, ознакомилась с экспертизой проекта «Диссернет», который проверяет диссертации, в том числе политических и общественных деятелей, сообщает нам наш любимый родной сайт. Рассмотрены заявления. Диссертация парламентария состоит почти на 100% из неправомерных заимствований. А, собственно, человека, который все это нашел и который предоставил эти материалы, на заседание не пустили. И выгоняли оттуда со спецназом, сказав, что пропуск, который он получил 2 минуты назад, вполне возможно фальшивый. Сам Абубакиров заявил накануне корреспонденту «Бизнес Онлайн», что ему о грядущем заседании ВАК ничего не известно, и он на него не собирается. По поводу претензий диссернета депутат сказал: «Ко мне уже обращались по этому поводу, мне ВАК дала бумагу, что моя диссертация законная, так что кто бы что ни писал, у меня соответствующие бумаги есть». Правда, решение ВАК, на которое ссылается Пархоменко, он пока не комментировал. Тем временем мы возвращаемся к Сергею Железняку.
Останавливаю я голосование и скажу вам такую вещь. 29% наших слушателей всего лишь хотят, чтобы Сергей Железняк отказался от алкоголя. То есть 71% хотят, чтобы он продолжал пить.
Вот злая у нас аудитория. Злая у нас аудитория.
Да, только 29... Мы ставили слегка иначе, да, поэтому, прости, 71% считает, что он должен отказаться от борьбы с алкоголизмом, а 29% за то, что он должен отказаться от алкоголя. Но это легкий вывод из того, что, соответственно, 71% хочет, чтобы Сергей Железняк продолжал употреблять алкоголь.
Ну, мы вообще не знаем, употребляет ли он его в принципе. Да. Может быть, он сейчас выступит с заявлением, что он трезвенник, у него слова с делом не расходятся, а в помещении ресторана, где празднуют день рождения Марии Кожевниковой, было просто душно. И еще предоставит нам добровольно сданный медицинский тест на алкоголь. И вот в таком случае к нему не будет никаких претензий, и наше голосование не будет иметь никакого смысла. Знаете, что я скажу? Дай бог. Дай бог.
Пусть будет так, да.
Пусть будет так, пусть легкое головокружение. Окажется, что
у нас сегодня все кремлевские, скажу так, вы чуваки в хорошем свете. Сначала Иванов у нас был положительный. Сейчас мы и Сергея Железняка в таком хорошем свете.
Ну, Иванов у нас был положительный в глазах аудитории. Начнем с этого. Про Железняка я вообще ничего сказать не могу относительно того, в каком свете он предстал, потому что это пока окончательно не ясно. Но вот есть еще один человек, который традиционно под софитами, так сказать, на арене. Я бы даже так сказал.
Но это самая феерическая история на сегодня.
Да, нам нужно быстренько ее послушать. Это депутат Евгений Федоров, который обратился к дальнобойщикам, устраивающим акции протеста по всей России.
Попытки поднять протесты среди дальнобойщиков, направленные против главы государства, подчеркиваю, а не против пятой колонны. Потому что понятно, что надо помогать главе государству подавить саботажников из пятой колонны. Так вот, я обращаюсь к активистам НОДА, надо идти в среду дальнобойщиков, им объяснять, кто враг, а кто друг. Те, которые думают, что если они будут работать вместе с интервентами, то они глубоко ошибаются. Они первые пострадают от американских оккупационных репрессий. Так же, как пострадали теперь шахтеры, мы это видим. Хотя они были одним из боевых отрядов по ликвидации советского государства, организованных Соединенными Штатами как интервентами. Поэтому я обращаюсь к нашему активу. Идти в рабочую среду, идти к дальнобойщикам, направлять их на поддержку главы государства, отделять представителей бизнеса от засланных казачков с Украины, из Соединенных Штатов Америки, от Навального, переориентировать их на активные действия в поддержку главы российского государства против пятой колонны коллаборационистов во власти. Хочу призвать, что на усиление ударов оккупантов и пятой колонны в России ответим усилением полномочий главы государства вплоть до чрезвычайных. Чиновников-саботажников к ответу, к чисткам.
Прошу прощения, уважаемых слушателей, за прозвучавший в эфире фрагмент выступления депутата Евгения Федорова, но поскольку оно обращено к дальнобойщикам, также прошу дальнобойщиков написать нам во время новостей смс на номер +7 985 970 45 45, если вы хотите что-то ответить депутату Евгению Федорову.
Разворот. Разворот.
8.35.
8.35.
И у вас было 3 минуты для того, чтобы осмыслить и переварить выступление депутата Евгения Федорова, который рассказывал про боевиков Навального, американских оккупантов и прочих представителей пятой колонны, которые всячески используют дальнобойщиков для того, чтобы развалить страну. И я на самом деле не утрировал. Это был краткий пересказ.
Мы даже хотели вам еще раз поставить пленку.
СМС от...
Не выдержу.
Слушай, пришла шикарная СМС-ка от водителя, правда, не дальнобойщика, а общественного транспорта. Все тот же Ирик из Уфы, которого я уже упоминал. Мужик в салоне из пассажиров аж вскрикнул на реплику Федорова. Во, молодец! Ирик, это он серьезно? Это он серьезно или с издевкой, с иронией?
Молодец.
Ну, здесь, конечно, очень много советов в отношении Евгения Федорова.
А, Сергей, есть у меня. А у протестующих дальнобойщиков я видел в телевизоре плакат на лобовом стекле машины. Путин, помоги. Видимо, по мнению дальнобойщиков, бояре плохие, Сергей
Тимович. Плюс 7-495-363-3659. Уважаемые дальнобойщики, позвоните нам, пожалуйста, и скажите, что вы думаете по поводу воззвания Евгения Федорова в ваш адрес. Разговаривать будем только с дальнобойщиками. Больше ни с кем. Плюс 7-495-363-3659. И помните, уважаемые дальнобойщики, что вы находитесь не только в этот момент за рулем, но и в прямом эфире радиостанции. Ну, и не там, не только на стоянке, но и в прямом эфире радиостанции. Только с дальнобойщиками хотим мы говорить. Плюс 7-495-363-3659. Одна попытка уже готова. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Откуда вы нам звоните?
Из Сургута.
Из Сургута. У меня такое ощущение, что все-таки не из Сургута. Извините, пожалуйста. Плюс 7-495-363-3659. Объясню нашим радиослушателям, пока принимаю следующий звонок, что многих пранкеров мы уже знаем по голосам.
По голосам, да.
Алло. К сожалению, оборвался звонок. Плюс 7-495-363-3659. Это номер прямого эфира.
Саид из Оренбурга. Я не могу прочитать ваше сообщение, но я его оценила.
Плюс 7-495-363-3659. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Откуда нам звоните?
Казани.
С Казани. Вы являетесь профессиональным водителем грузового транспорта?
Еще раз не понял.
Вы дальнобойщик?
Да.
Угу. Ясно. Скажите, слышали, пожалуйста, наши... слышали, да, заявление Федорова?
Да дурдом какой-то. Че на ахинею какую-то про... вы высказала, а че там, че дальнобойщик? Че, при чем тут пятая колонна, американцы, украинцы?
Скажите, пожалуйста, вы вот сейчас можете через наш эфир Евгению Федорову сказать, что вы в Госдеп США за деньгами не ходите и что боевики Навального вас не поддерживают?
Да, запросто.
Пожалуйста, вам слово. Говорите. Алло, алло.
Да.
Мы вас слушаем.
Да, вы можете еще что-нибудь сказать Евгению Федорову относительно того, как вот акция протеста проходит.
Слушаю вас. Алло.
Да.
Я звоню вам с Казани, вот прослушал я сейчас комментарии.
Мы уже с вами минут в прямом эфире разговариваем, да.
Вот. Что-то он какую-то ерунду вынес людям. Вроде взрослый и умный человек, депутат городской думы. А несет ахинею какую-то там. Навальный, что-то там, украинцы. Мы к нему, к американцам за деньгами не ходим, к Навальному тоже. Мы их сами зарабатываем своим ужасным трудом. И нам еще вот эту вот плату ввели за дороги.
Хорошо. Так, спасибо большое. Спасибо. Это был первый ответ. Это был первый ответ Евгению Федорову. Нервничают люди. Их задело за живое. Алло, здравствуйте.
Там я сейчас слушаю «Эхо Москвы», прямой эфир.
Да, вы сейчас в прямом эфире. Вы уже в прямом эфире.
Да, мы вас слушаем, вы говорите на всю страну. Как вас зовут?
Меня зовут Вячеслав, я сам из города Краснодара. В данный момент еду с Пензы в Крым, везу мебель.
Ага, счастливого пути вам, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к заявлению господина Федорова?
Вы знаете, я не хотел бы, конечно, ругаться, но у меня эмоции прямо переплескивают. Но нельзя же таким быть человеком, как вот депутат Федоров. Какой же я, под американцем или еще чего-то, просто обыкновенный дальнобойщик. 30 лет работаю на дальнобое. У меня одна машина частная.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вы не ходите в Госдеп США за деньгами и что вы не знакомы с боевиками Навального?
Ну, о чем вы говорите, господи? Я, конечно, не поддерживаю, я не с той команды, которая на всю страну кричат «Крым наш», понимаете? Но в данный момент это мои личные интересы, это интересы моей семьи. И я солидарен со всеми дальнобойщиками именно малого это самое, бизнеса или частного извоза, как сейчас я в данный момент.
Спасибо вам большое. Спасибо за звонок.
Понятия не имею даже.
Угу, спасибо.
Пути вам.
Да, человек едет в Крым на минуточку. Это господину Федорову.
Мебель везет.
Мебель везет, да. А, еще один звоночек у нас на линии. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как зовут вас? Откуда вы нам звоните?
Я звоню из Кирова, дальнобойщик тоже вот, приехал с рейса.
Ага, как вас зовут? Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Андрей.
Ага, Андрей, что вы имеете сказать господину Федорову?
Ну, что я могу сказать? Ну, вот я сам участвовал в этой акции, вот, которые были. Мы ехали по городу Кирову со скоростью 10 км в час. И там были мои друзья. Я не знаю никого, чтобы кто-то был в этом... как-то связано с Соединенными Штатами. Они вообще там не бывали просто.
А как же господин Навальный?
Да, может быть, вы
хорошо,
с ним лично знакомы.
Хорошо, что Соединенные Штаты далеко, да, господин Навальный.
Как может касаться водителей, вот скажите мне, сами.
Это надо у Евгения Федорова спросить.
Да,
спрашиваем, имеете ли вы какое-то отношение.
Так, спасибо вам большое за звонок. Еще один человек, который утверждает, что не имеет никакого отношения к развалу страны. У нас в эфире. Еще у нас есть время.
Давай
у нас еще есть время. Да.
Звоночек еще.
Плюс 7-495-363-3659. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Это «Эхо Москвы».
Да, да, вы в прямом эфире.
Да, в прямом эфире.
Отлично. Ну, что я хотел сказать.
Представьтесь, пожалуйста, вот сначала. Это... Представьтесь, пожалуйста.
А это Ибрагим. Московский номер у меня. Ну, я с Питера звоню просто.
Хорошо, да, хорошо, да. Да. Слушаем вас.
Ага. Ну, что я хотел сказать. Вот Федоров, наш профсоюзный деятель, да, вроде как. Я впервые о нем услышал только сейчас на этой истории. Пусть бы он лучше занимался защитой труда нашего и регулированием наших, регламентов, так сказать, как ездить. Впервые только о нем услышал. Вот на
то есть вы так же, как и, можно сказать, ваши коллеги предыдущие, не имеете никакого отношения к господину Навальному и в Госдеп за деньгами не ходите?
Нет, конечно, как на духу говорю, и мыслей не было.
Хорошо, спасибо вам большое за звонок. Я хочу сказать, что у нас очень много звонков, и многие люди звонят в эфир впервые. Очень благодарен всем тем, кто только что вернулся с рейса или наоборот находится сейчас в пути и нам звонит. Это замечательно. Приятно слышать голоса простого трудового народа. Я сейчас совершенно без шуток говорю. Это, к слову, о тех, кто сейчас может подумать, что мы тоже инспирированы Госдепом. Вот актеров нанятых здесь
нет. Если вы слушаете эфир, да, то можно понять, что люди искренне звонят. Да, удивляются искренне и не верят своим ушам. Собственно, как и мы, не верили своим ушам.
Подводя итог этой дискуссии, сообщение Валерии из Москвы, скажу одно. Дальнобойщики умнее депутатов. Сейчас мы разворачиваемся. Еще одна маленькая тема у нас впереди.
Вот новый разворот.
У нас выставка тут проходит.
Мультимедиа-арт-музей на улице Остоженко.
Остоженко, 16, если я не ошибаюсь. Выставка проходит до 29 ноября. Понедельник в музеях выходной. Но выходные как раз можно посетить.
25-летию «Эхо Москвы».
Да, при участии Влада Локтева и Владимира Фридкиса. Это два фотографа, которые снимали всех нас. Очень по-разному.
Всех сотрудников. Причем вы можете увидеть, вот что самое интересное, вы можете увидеть тех, кто за кадром, скажем так.
Ну, выставка уже открылась. Сегодня Кузнецова сейчас о ней вам расскажет поподробнее. Мы там уже были, говорим, что очень интересно. И с вами на это, наверное, прощаемся. А вы послушайте.
А, я еще хотела сказать, что сегодня в 6 часов у нас в прямом эфире будет Ольга Свибова и Владимир Фридкис. Как раз они будут рассказывать об этой выставке. Так что послушайте этот эфир обязательно. А сейчас Оля Кузнецова.
Выставка «Мы делаем радио» повествует обо всех, кто работает на «Эхе» и дает возможность узнать, как устроена жизнь редакции за эфиром. С 1990 года сохранился большой аудиоархив. В доме фотографии представлена его часть, рассказывающая о наиболее важных и знаковых событиях. Радио звучит в голосах, которые проиллюстрированы кадрами тех лет, последовательно, год за годом. В музее представлены две выставки известных фотографов – Влада Локтева и Владимира Фридкиса, которые очень разные, отмечает директор Московского дома фотографии Ольга Ольга Свиблова.
Радио, которое появилось в момент, когда, по сути, появилась другая страна, другая реальность. Выставка потрясающая, она на двух этажах нашего музея. С одной стороны, это портреты всех сотрудников «Эхо Москвы», которые так удивительно сняты Владимиром Приткисом. И в центре этого этажа стоит кабинет Венедиктова. На втором этаже это замечательная съемка Влада Локтева, который одел все «Эхо Москвы», фирменный стиль, который идет от знаменитых клетчатых рубашек Венедиктова.
В рамках экспозиции воссоздали фрагменты знаменитого коридора «Эхо Москвы» с портретами гостей, которые приходили в эфир в разные годы. Собирать фотоархив начал наш коллега Сергей Абраменков. Для посетителей выставки открытый кабинет главного редактора, обустроенный в пространстве музея почти в оригинальном варианте. В нем размещена видеоинсталляция, где на фоне вида из окна «Эхо» на Новом Арбате проявляются кадры, напоминающие о 25 годах жизни страны и мира, новейшие истории, отраженные в эфире новостей и программ.
Разворот.